Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Назарий Рыпин, исполняющий обязанности игумена монастыря в Веденской, Макарьевской, Жабынской пустыне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сразу расскажем нашим радиослушателям, где этот монастырь находится.
Монастырь находится на Тульской земле, в Белевской и Алексинской епархии. Это разделенная Тульская митрополия. Такая юго-западная часть Тульской области. На границе с уже фактически с... Это угол, получается. Там три области примыкают. Орловская, Калужская и Тульская.
То есть такой на стыке разных областей.
Совершенно верно.
Монастырь. Ну, я и вам еще раз напомню нашим радиослушателям, что вот в этом часе «Светлого вечера» по вторникам мы говорим о пути человека к священству, в вашем случае еще и к монашеству, о том, какая цепь событий разных привела человека к служению алтарю. И нам кажется, что этот разговор не столько специальный, не только биографический, а в том смысле, что человек на пути к вере и вере наверняка отвечает себе на какие-то вопросы, находится в поиске, что-то узнает о себе, о Боге, о мире, который Бог создал, и через это возрастает. И вот нам кажется, что те вопросы, эти ответы, которые, допустим, есть в вашем пути, как есть в пути каждого человека, могут оказаться релевантны нашим радиослушателям, любому человеку, который задумывается о Боге, о своих отношениях с Богом. Может быть, пока только присматривается, может быть, смотрит со стороны на религиозную традицию, но ищет, находится в поиске. Вот мне кажется, что путь человека к вере и в вере всегда состоит из этапов, из каких-то важных встреч, событий, такие как делят жизнь в чем-то на до и после. Вот были ли такие этапы у вас?
Безусловно, мы все слышим о Боге, слышим о вере, но не всегда наше сердце откликается на эту информацию, и у человека бывает какой-то стоит такой ступор, и человек отказывается принимать это слово истина, но наступают чаще всего какие-то события в жизни человека, которые заставляют его задуматься о том, для чего я живу, всерьез, по-настоящему. И как человек сможет себе дать ответ на этот вопрос, зависит, сможет он встретить Бога на своих путях или нет, безусловно. И, очевидно, в моей жизни тоже такой вопрос возник, видя какие-то несоответствия, скажем, того, что человек тоже создан для счастья, для радости, но мы видим вокруг очень много скорбей, каких-то искушений. И это вынудило меня, по крайней мере, заставило меня задуматься о том, почему так. И вот какие-то болезни, скорби постепенно стали подводить к мысли о Боге. А потом постепенно уже Господь совершил эту тайну встречи действительно с Ним. И когда она случилась, это было уже для меня таким открытием, и не было ни малейшего уже сомнения, что я нашел то, что искал.
Вот смотрите, вы говорите об опыте скорбей, искушений, и я думаю, что я понимаю то, о чем вы говорите, и я не дерзаю вас просить об этом рассказывать как-то более подробно или в деталях, это не нужно.
Очевидно,
но,
да.
Но я думаю, что есть другой аспект этого вопроса, ведь нас слушают люди разные, в том числе, может быть, как я сказал, только ищущие, и не секрет, что нередко люди, которые на религиозную традицию со стороны смотрят, думают, что ну вот люди другие верующие, они верующие, потому что что-то плохое в жизни случилось. Вот пока гром не гранит, мужик не перекрестится. И, в принципе, вы в каком-то смысле своими словами вот этот стереотип
подтверждаю.
Как бы подтверждаете.
Но да, не, что... не совсем так. Не совсем так, потому что на самом деле у человека есть какая-то неудовлетворенность жизни внутренняя. То есть он понимает, что все то, чем он живет внешне и чем живет большинство в обывательском смысле, это не совсем то, ради чего вообще стоит жить, по большому счету. И, наверное, скорби меня лишь подтолкнули к каким-то размышлениям, но потом уже, наверное, не было скорбей, но был внутренний поиск, а для чего вообще все это? Как мне дальше жить, если я не понимаю, для чего я живу? Вот этот вопрос меня очень мучил.
А вы на него ответ обрели?
Безусловно.
А вот как можно ответить на вопрос о смысле жизни? Каков ваш ответ? Понятно, что это будет, наверное, какая-то, может быть, простые слова какие-то, но мы попытаемся их расшифровать потом.
Ну, я немножко должен подумать, не хочется так как-то очень поверхностно отвечать. Я думаю, что для чего человек живет, это прежде всего для радости. Но в том, как мы эту радость понимаем. То есть это радость знать Бога, радость знать Его любовь, ощущать ее на себе. Это радость бытия, которую ты по-настоящему только в нем можешь испытать. Радость общения с другими, потому что совершенно другие грани открываются, других личностей в Боге, когда ты знаешь Творца, когда ты живешь им, с ним. Понятно, мы не соответствуем этому идеалу, понятно, мы все до него не дотягиваем так, как хотелось бы, но все же мы к этому стремимся.
А как началось ваше знакомство с церковью? Вот именно с церковной жизнью, храм, приход, с богослужения. Не секрет, что для многих, кто начинает свой путь в вере, не так-то просто дается это знакомство. Какие-то вещи непонятны, какие-то смущают. Вот как вы проходили этот этап?
Ну, наверное, нужно сказать, что я вырос в не совсем церковной семье, но моя прабабушка была глубоко верующим человеком, по-настоящему церковной христианкой, еще родившейся задолго до революции. Еще до революции у нее уже родилось несколько детей, кто-то после революции родился. От нее осталось много, она умерла в моем младенчестве, было 2 года, от нее осталось много книг, икон, Библии осталось, старое Евангелие. И всякий раз, когда я где-то в чулане это все находил, я по своему детскому любопытству, еще в отрочестве, меня охватывал какой-то все-таки такой трепет внутри. Я не понимал, что это. Но какое-то волнение и именно благоговейное чувство, я это ощущал. Наверное, это было такое первое религиозное чувство, еще не вполне осознанное. Какие-то просворки иногда бабушка приносила, может быть, было 2 раза в жизни. А в конечном счете отправной точкой послужило уже мое желание все-таки обрести какую-то подлинную религию, да. Я не знал, где истина, потому что не был близко знаком ни с одной из религий. И мой приятель, может быть, такой, он еще не был другом, но близкий человек достаточно, мы с ним в тот момент общались. У него был такой опыт, он пытался причащаться, ходить в церковь. И вот эти беседы с ним о смысле жизни, о религии, они как-то меня подтолкнули к тому, чтобы задуматься всерьез о христианстве. А потом я попал на беседу с одним известным петербургским священником, Владимир Цветков, такой протоиерей был, он проводил беседы с молодежью, и я попал на беседу по святителю Игнатию Брянчанину, по-моему, по 5-му тому. И вот эта беседа перевернула для меня уже сознание. И не только то, что я услышал, еще когда мы возвращались после беседы, шли до станции метро ближайшей, вот у меня какое-то было чувство, что это атомный реактор со мной рядом идет. Вот в нем столько энергии, такая мощь внутренняя, которую я душой своей ощутил, своим сердцем. Я сейчас понимаю, что это не было его, это была та божественная благодать, которую священник себе носит, не ощущая порой ее. Но вот Господь мне это приоткрыл. И на следующее утро я пошел уже крестил совершенно осознанно.
А вы помните, что было на этой беседе? О чем говорил священник? Что вас так потрясло? Что вот легло на сердце? Или как-то что вошло в резонанс с внутренними вопросами? Мы же обычно с каким-то внутренним запросом приходим на такие встречи и хотим что-то вот в чем-то разобраться.
Не могу вспомнить, что именно он говорил. Это какие-то были аскетические беседы, но он затрагивал и сравнение, по-моему, с другими религиями, и как-то он раскрыл именно учение Христово. Он говорил о прелести, если я не ошибаюсь. И какие-то очень были достаточно простые слова, мудрые отеческие слова, но которые именно коснулись глубины моего сердца. Вот тот поиск, который был до того момента, он окончен был. То есть сердце сказало: «Христос есть истина». Хотя и до того я, когда сталкивался с образом Христа, я это помню, в кинематографе, в какой-то литературе, меня всегда это заставляло осознавать, что Христос есть истина. Но где-то я не был готов это принять, что Христос – это тот, за кем надо идти. И только здесь это как-то уже на самой глубине, наверное, произошло мое сознание, мое сердце.
А вот не могу не спросить здесь на эту тему. Я думаю, что слова, что Христос есть истина, кому-то даже могут показаться требующими пояснения. Почему? Потому что в нас, как мне кажется, стереотипно сидит представление, что истина — это некоторое вот положение вещей, вот это некоторая идея, вот некоторая теорема, может быть, истинной или ложной. А христианство говорит о том, что истина — это не что, а кто.
Безусловно.
Вот как это, ну, если угодно, проживается на практике вами? Что это, почему это важно? Что это значит, что истина не что, не какая-то мысль или идея, или положение, с которым нужно согласиться, и тогда ты христианин, а истина — это кто? Это сам Христос. Вот мы вроде эту фразу произносим, что как некую такую черту христианства, важную, может быть, центральную. А что стоит за этими словами?
Попытаюсь ответить. Истина в том, что, собственно, Христос есть Творец-Создатель мира, и, собственно, истина содержится в нем самом, потому что он есть начало всего существующего, причина вообще нашего бытия, и он есть слово истины, как о нем говорит Священное Писание еще. То есть он есть та бесконечная правда, которую мы все в жизни ищем, безусловно. И в нем есть альфа и омега, то есть начало и конец всех наших поисков, всех наших исканий, каких-то смятений. И в конечном счете истина в нем самом содержится как действительно в первопричине всего существующего и прежде всего как ответ на все мои внутренние запросы, все мои интеллектуальные запросы, внутренние запросы. И, безусловно, он, как, наверное, такая экзистенциальная истина, то есть, да, такая сверхистина. И, может быть, я сейчас не очень могу правильно ответить на этот вопрос, но, по крайней мере, попытался, как смог вам сказать.
Если вернуться к вопросу о знакомстве с церковью, вы, когда крестились, наверняка начали участвовать в богослужениях. Вот обычно этот опыт, он очень яркий, очень запоминающийся, важный, такой радостный. Вот как вы его вспоминаете?
Ну, был какой-то порыв, наверное, даже немножко такая эмоциональность. Потому что я бежал с радостью для этой встречи со Христом. Может быть, так сейчас, ну, не хочется эти личные вещи открывать, но для меня это было каким-то событием огромным в жизни, потому что по милости Божией так оно и есть, я так говорю, без, то есть не как слово, а как...
Не как фигура речи.
Да, не как фигура речи, скажем так, да. А действительно, это было окончанием поиска и сознательным выбором. И крещение для меня было именно началом новой жизни. Хотя мне священник об этом сказал, что на крещение готов ли я, потому что у меня был такой немножко неформальный вид. Вот я был на лысо пострижен. А, ну, как-то мне в тот момент так хотелось вот себя выразить, ну, еще до прихода в церковь в конечном счете. У меня была сережка в ухе. В тот момент, тогда это было не так популярно, но кто-то носил, что я имел какое-то, скажем, общение в таком кругу молодежи петербургской. И он сказал, что ты понимаешь, что это отказ? Я говорю, да. Он говорит, ну вот посмотри, что у тебя. Я тут же снял. И мне даже стало стыдно, что я забыл. Это было элементарно для меня, и она была... только потому, что я сильно об этом забыл, не потому, что я хотел себя выразить в этот момент. Но так или иначе, крещение произошло, это было очень действительно для меня памятным, значимым событием. Хотя вот та восторженность, которая была, она прошла, наступила момент делания уже, когда нужно что-то исполнять. И вот здесь, конечно, начался какой-то труд. Я заболел в тот же день, проболел около 5 дней. Для меня было недоумением, почему. Только потом я понял, что за эти 5 дней какой-то болезни Господь отвел все те ненужные встречи, разговоры, весь тот круг людей, которые меня обычно окружали, они все куда-то ушли дальше по жизни. Только на 5-й день я смог прийти, причаститься, когда мне стало легче. Это тоже было очень таким значимым, радостным событием для меня, потрясением. Потом уже началась какая-то уже более поступательная жизнь, исповеди, причащения, богослужения, которые действительно были открытием. Очень много читал и как-то как губка напитывался, собственно, этими знаниями, которые как будто всю жизнь искал, ждал и наконец-то их нашел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Назарий Рыпин, исполняющий обязанности игумена монастыря в Веденской Макарьевской Жабынской пустыне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Если позволите, я бы хотел чуть подробнее обратиться к этой теме, к той субкультуре, с которой вы общались, будучи в среде петербургской молодежи. Вообще в историях о приходе человека к вере это, мне кажется, очень интересная, очень важная вещь. Вот та среда, которая была до, как меняется к ней отношение после прихода к вере. Я не говорю об отношении к людям. Да, люди везде люди. И не о том, что нужно порвать старые связи и не общаться с друзьями. Наверное. Не знаю, что вы скажете. Но переосмысливаешь себя, оставляешь прошлое за спиной. Тяжело ли это? Как потом уже в свете вот новой жизни, которая вам открылась, как вы рассказываете, вы вспоминали, осмысляли то, чем жили раньше? Это было какое-то отвержение, протест, или это, не знаю, этот опыт, который у вас был, который вас формировал, и его не нужно отрицать, его нужно там переосмыслить или как-то взять с собой в чем-то лучшем. Не знаю, что вы об этом скажете.
Безусловно, что-то нужно брать. Не случайно Господь в Евангелии нам говорит о том, что человек книжный, он подобен мужу домовитому, то есть который берет из старого и из нового сокровища. Но, к сожалению, мы, когда приходим к Богу, Господь нас к себе приводит, входим в соприкосновение с миром веры, имеем порой не всегда ревность по разуму, и хочется от всего совершенно отречься. Иногда это и необходимо, потому что, не имея укорененности в вере, не имея подлинных знаний еще, все то прежнее, что у нас было, оно может нас как-то обратно возвращать, скажем так, пытаться, по крайней мере, вызвать сочувствие, симпатии. Поэтому, наверное, по-другому и нельзя было. Но уже с годами, когда прожил достаточно в церкви, понимаешь, что что-то, конечно, может пригодиться и приносит какую-то свою пользу. И от какого-то общения я всегда не отказывался. Я вспоминаю, когда один из моих знакомых приезжал в монастырь, мой же собрат-послушник, мы как-то говорили на эту тему, он сказал: «Ты знаешь, я считаю, что не нужно никому отказывать». Я с ним полностью согласен, что Господь дает им этот шанс прийти к себе. Вот он приводит их сюда, пусть даже через тебя. Пусть они попробуют, пусть они побудут. И для меня это действительно было таким моментом истины, его слова. Приезжало не так много людей, но кто-то интересовался, кто-то присматривался, кто-то даже стал церковным человеком. И такие были.
А ваш путь к священству, раз мы сегодня об этом говорим, вот с чего начинался? Как вы впервые задумались о священстве, о монашестве в том числе? Как эти вещи две были связаны?
Ну, для монаха этот вопрос, он проще решается, потому что как мне сказал наш покойный отец Венедикт, архимандрит Оптиной пустыни, потому что большую часть своей монашеской жизни, 29 лет, я прожил там. Я только год в Белеве. Он сказал, что монашество — это дело добровольное. Ты сам избираешь этот путь. А священство в монастыре — это послушание. То, что тебе дается, как твое послушание в монастыре. То есть ты не решаешь. Игумен сказал, что мы решили тебе руку положить. Да? Духовный собор твою кандидатуру утвердил, считая это возможным. Священноначале утвердило. В данном случае это был Патриарх Алексей II, покойный тоже. Священный сан был принят мной. Но понятно, что я советовался со старцем, с духовником. Но в основном, конечно, был выбор монашества. Я и уходил в монастырь, даже не помышляя о священстве. Была одна только цель, желание послужить Творцу. Потому что каждый из нас, когда соприкасается с миром веры, живя в миру, понимает, что в миру не так просто жить по Евангелию. Мир все-таки... Он очень сильно сопротивляется Евангелию, потому что, понятно, мы все видим, что мир, он, как говорится, во зле лежит. Но во зле в каком смысле? Что в нем много страстей, много энергии греха, и она, конечно, вызывает сочувствие нашего сердца, нас искушает. Но хотя это не факт, то есть это не означает, что в монастыре нет искушений, но все же мир очень сильно сопротивляется и мешает жить по Евангелию. Мне, по крайней мере, так это представлялось на моих первых шагах в вере. И читая отцов о том, что монашество — это более удобный путь к спасению, я как-то стал задумываться, почему нет, почему мне не примерить это к себе. И постепенно это нашло отклик в сердце уже такой глубокий, особенно после прочтения книги старца Сафрония, архимандрита старца Силуани. И это окончательное решение пришло именно вот после этой книги о том, что я хочу и готов уйти в монастырь. Я посоветовался с тем священником, который исповедовался в тот момент. Это был как раз тоже монашествующий. Он меня поддержал в этом. Тем более я пытался заниматься в тот момент Иисусовой молитвой достаточно усиленно. Ну, хотя это, в принципе, путь всей жизни, особенно монаха. Это мне тоже помогло, наверное, во многом выбрать именно этот путь.
Долго ли вы были монахом в постриге, но не в сане?
К сожалению, совсем недолго. У нас тогда это практически совмещалось очень одномоментно. Я не знаю, почему так, но отец Венедикт всех тех, кого он считал, как, собственно, игумен, как опытный духовник, возможным к принятию священного сана, то обычно он совмещал и постриг, и рукоположение. Но это издержки 90-х годов, потому что тогда не хватало священников.
Да, да. А почему именно Оптина пустынь?
Ну, это некая тайна, наверное. Хотя я вспоминаю еще, кажется, это был 88-й год. Я впервые об Оптиной услышал. Нет, я ошибаюсь, 91-й год. 91-й год, и где-то в начале года, по весне... Я где-то увидел такую перетяжку на Невском проспекте. Она рекламировала какую-то выставку, что-то связанное с Оптиной. У меня как-то сердце откликнулось на это. Вот. Потом мой знакомый приехал из Оптиной пустыни. Я еще был не крещен в тот момент. Вот он как-то немножко ругал ее даже. Вот он был из хиппи. Я хотя не был сам... Ни хиппи, ни панком, но я...
Сережка-то была в ухе.
Была, да, но я с ними общался, дружил со многими. Мне это как вызывало какие-то симпатии. Но так по-настоящему, наверное, все-таки так не стал ни тем, ни другим. Ну и слава богу, по большому счету.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Назарий Рыпин, исполняющий обязанности игумена монастыря в Веденской, Макарьевской, Жабынской пустыне. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».